Ефесянам 5 глава, с 9 по 21 стих. «Встань спящим», называется проповедь. Ну, основная мысль будет сегодня. Ну и 8 надо захватить. «Вы были некогда тьма, теперь свет в Господе, поступайте, как дети света». И 9. «Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине». То есть из 8 стиха у нас мысль: мы раньше были тьма, теперь свет. Это состояние верующего, крещенного, рожденного свыше христианина. Теперь мы свет. Чувствуем мы это или нет, Слово Божье говорит, значит, так оно и есть. И в 9 стихе: «Поэтому плод этого света или плод Духа Святого будет вот эта вот благость, праведность и истина». Ну, подражаем Богу, поступаем как чадо света, и результат будет обязательно хороший. В Ветхом Завете не было Духа Святого, да, ну, в смысле, в помощь верующему. Теперь в Новом Завете есть Дух Святой в помощь верующему, и поэтому вот эти вещи, благость, праведность, истина, они у нас получатся. А мы изучали о благодати в начале послания Ефесянам, и теперь у нас призыв подражать, поступать, добрые дела. Павел даже умоляет нас, чтобы мы именно воспользовались этой возможностью. Вот. Ну, и здесь говорится, праведность истина будет плод. И очень важно также еще обратить внимание, вот я скажу, благость. Когда мы знаем хорошо истину, Дух Святой нам открывает, когда в нашей жизни определенное есть достижение в практической праведности, это здорово. Вот. Тут еще надо добавить благость, потому что, когда ты знаешь истину, когда у тебя что-то получается, тебе нужно проявить благость у того, у которого еще не получается это. Аминь. Дух Святой – это не просто какая-то такое там, вот, а ты что не как я там, да? Ну вот не как ты, он сейчас, но ты прояви к нему благость. Вот нету такой вот как бы, есть… Павел умоляет, как бы, да, но мы видим его благость вот ко всем своим духовным детям, будь то Ефесяне, будь то Коринфяне, Галаты, там, да, он может как-то говорить, да, но мы знаем, у него благость была, он готов был положить душу свою за церковь. Вот, и поэтому будем не забывать, что часть добрых дел – это благость к тем, которые еще эти добрые дела не получаются. 10 стих. Испытывайте, что благоугодно Богу. Испытывать. И одна из вещей, которые мы должны испытывать, и Павел об этом много говорит в своих посланиях, не у всех это испытывание получается, вот, например, у Галат не получалось. Да. Первая вещь, это что мы должны понимать, увидеть эту тенденцию в себе и в других, чтобы им помочь. Это возвращение в закон, вот как Галаты, они вернулись в закон. И такое с нами может происходить. Мы свет, мы по благодати, но мы можем соскальзывать, как неразумные галаты, и жить по Ветхому Завету, своими силами, по закону. Вот эту тенденцию надо в себе уметь испытать и найти, и помочь тоже другому, если такое произошло. Другая тенденция, которую нужно испытать – когда говорится много о благодати, есть такая тенденция неправильная, ну, остаться в грехе, как бы, да, ну, и это тоже неугодно, да. Вот проповедуя благодать, мы не должны жить по закону, да, и в то же время, проповедуя благодать, мы не должны жить беспечно, должен быть плод. И вот ту и другую, как бы, крайность надо испытать и в себе, и в других, и помочь. Это одна из важных вещей, которые нужно испытать. Потому что именно вот эта вот жизнь по благодати, а не своими силами, она и угодна Богу, и она приносит праведность практическую именно в жизнь. Закон он не приносит, закон не животворит. Вот эти вещи надо испытывать, а мы, как христиане, мы иногда это не испытываем и живем своими силами, еще и другим проповедуем тоже жить своими силами, да. Как бы в уме-то мы соглашаемся с благодатью, вроде бы мы поем «Я знаю твой крест», да, но иногда мы не умеем это испытать и живем не так, как благоугодно Богу, не по благодати живем. 11 стих. «И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но более того, обличайте». Понятно, не участвовать, но тут здесь сказано «обличать». И вот первый пример, да, это когда христиане думали, что все прокрыто, чудесная благодать, такой позитив, и они не не испытали эту вещь, не обличали. Это, откройте со мной первое послание Коринфянам, 5 глава. Вот, это Церковь Божия, святые Божии. Но вот такая у них была проблема. 1 Коринфянам, 5 глава, с 1 по 2 стих. «Есть верный слух, что у вас появился блуд, притом такой блуд, который не слышен даже у язычников, что некто имеет жену отца своего». А вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. И 12-13 стих. «Ибо что мне судить внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извините, развращенные из среды вашей». Вот коринфяне, они не судили. Они не испытали вот это дело. Они как-то благодать, как-то там. Ну, он, наверное, верил, ходил в церковь, вот этот вот христианин, как бы... Все покрыто, ну ладно, как-то, да. И они не испытали, и они не обличали. Они должны были обличать. Они должны были без Павла с этим разобраться, потому что это грех был не какой-то там. Это был серьезный грех, даже по понятиям язычников, это было ужасно, чтобы сын взял себе в жену, ну, жену отца. Ну, как бы, тут ничего сложного. Но коринфяне, они вот не вмешались, не обличали. Может быть, некоторые из них не участвовали в этом, но они должны были обличать. И Павел упрек делает коринфянам, церкви, не только тому христианину, который вот живет в таком грехе. И это гордость. И это гордость, вы возгордились. Гордость, она... Что, в чем заключается гордость? Вы не должны ко мне применять дисциплину, да? И я к другим не буду применять дисциплину. Вот это вот гордость. Меня не трогайте, я никого не трогаю. Да? Нет, это не дело любви, это не праведность, это не есть истина, это не есть жизнь по благодати. Это просто гордость. Ну, человек прикрывается, там, типа, благодать, меня не трогайте, я других не буду трогать. Да? Мне не резкие вещи не говорите, я другим резкие вещи говорю. Это не есть жизнь по благодати. Да? И вот такую вещь надо испытывать и обличать, когда люди, прикрываясь благодатью, живут неправильно. Это трудно обличать, нужно... Мы как церковь должны возрастать в этом, да, вот у нас в ноябре был такой случай, да, в прошлом году, но трудно было, да, я думаю, даже некоторые из вас думали, а что я-то, что пастор от меня требует, да, мы все должны быть, оплакивать то, что стоит оплакивать, да, и применять дисциплину, иначе мы будем виновны в гордости и в том, что мы не обличаем, не распознаем вот эти дела тьмы, а значит, и не помогаем человеку восстановиться. Второй пример, когда вот нужно обличать, это не когда неправедное поведение, а наоборот, самоправедное поведение, да, возврат в закон, в человеческие усилия. И Павел тоже умел это, слава Богу, увидеть. И вот Галатам, 2 глава, с 11 по 14 стих. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нарекания. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, когда те пришли, стал таиться и обособляться, опасаясь обрезанных». То есть он ограничил себя в еде, более как бы стал аскетичен, да? Ну и что такого вроде бы, да? «Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а по-язычески они по-иудейски, то для чего язычнику принадлежит жить по-иудейски, да? Вот, представляете, пришли некоторые от Иакова, из Иерусалима пришли, солидные люди, христиане, от которых вот благодаря таким христианам мы Галату уверовали. То есть Галату они смотрели в рот таким вот пришедшим от Иакова. Иаков был всеми уважаем. Не значит, что Иаков послал их, но вот они создавали такое впечатление. Мы из Иерусалима, из столицы христианства, от самого Иакова и Галаты слушаю, да. И Петр, главное, тоже, это самое, мы видим, он поддался этому влиянию, вот это в самоправедность, это в религию дел, да, он вернулся на какое-то время. И даже специалист в благодати, соратник Павла Варнава, который работал с язычниками, и все, и он поддался лицемерию, да, то есть, но Павел смог это определить, и он обличил. Вот это не было благоугодно, то, что происходило. Это не было истинно евангельское. И слава Богу, что Павел смог это увидеть и обличить ради Петра, ради Варнавы, ради Галат, и вот ради нас, то, что благодать истины Евангелия для нас сохранилась. Понимаете, это очень важно, испытывать что угодно Богу, и если нет, то трубить трубу, обличать. Обличать, конечно, очень тяжело. Павлу было тяжело. Ну, Петр такой авторитет. Эти от Якова пришли. Они меня вообще за апостолами не считают. Да я, наверное, и не особый апостол. Да, как же я им противостану? Это очень тяжело, когда массовое такое давление на тебя происходит, авторитетное давление. Ну, Петр же, это же всеми уважаемый апостол. Да, ну как же, да? Но Павел обличает, да? И слава Богу, что он это сделал. Это иногда трудно. Очень важно бодрствовать и увидеть эти тенденции. Там, где мы благодатью прикрываемся, а не живем праведно и не приносим плод. И там же, где, наоборот, мы, говоря про благодать, на самом деле живем, начинаем жить по закону. И то, другое, это важные вещи. Их надо уметь нам, как церковь, определять и помогать друг другу себя испытывать и другим помогать, как Павел здесь помог. То есть одни люди, они принижают в церкви важность практической праведности, да, а другие люди, наоборот, они принижают важность благодати и съезжают в религию дел. Вот важно это испытывать в себе и другим тоже помочь. Понимаете? Ну вот примеры, вот эти чутку обличать, как-то обличать я буду. Ну вот эти примеры, ну все нормально. С 12 по 13 стих. «Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить, все же обнаруживаем и делается явным от света, ибо все делающее явным свет есть». Это в контексте того, что вот мы теперь во свете, да? Вот. Ну, в принципе, понятно, если вы что-то потеряли, там темное место или темно, вам надо включить свет. И когда свет вы включите, тогда вы сможете найти, потому что свет, он все как раз четко осветит, вот, и мысль такая, мы свет, почему вот мы должны определять, обличать даже там, да, это, потому что мы свет, кто, если не мы, Бог через нас так действует, да, у нас получится определять эти вещи, мы свет теперь, мы раньше были тьма, теперь мы свет, и поэтому мы можем участвовать и, ну, ничего не скроется, да, это трудно, да, нужно как определенное усилия испытывать, да, ну, вот, но получится. Вот, ну, и когда мы говорим и про обличение, конечно, не надо забывать, что речь-то идет о любви Божьей, да, такова любовь Божья, как вот надо, нам надо любить, как Христос возлюбил, правильно, вот в начале 5 главы. Вот эта часть любви нашей взвешивать вот это вот неугодное то, что Богу, и корректировать. Это не превозношение, это, наоборот, любовь к другим. 14 стих. Поэтому сказано, встань спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Вот немножко подольше на этом стихе мы побудем. Почему в христианстве вот иногда, или в христианской церкви, не хватает освящения, не хватает этой практической праведности? Почему так у Коринфян получалось, да? Ответ. Христианин спит духовно. Ну, вот такая вот простая мысль у Павла. Он спит духовно. И не встает, чтобы Христос его осветил. Он спит, он не встает. Когда человек вообще-то спит, вот, вы должны, ну, мы согласитесь, он все равно немножко бодрствует, да. Ну, например, я там услышал, там, молодежь там какая-то ночью что-то празднует, там, кого-то с днем рождения они пели песню. Я это помню. Ну, я перевернулся на другой бок и заснул, понимаете? То есть, это я отфильтровал, это мне не нужно там вставать, что-то разбираться там, не нужно. Там, или ребенок у вас маленький заплакал, вы вроде бы там, это как будто, когда глубокий сон, как будто так далеко, но вы пробуждаетесь, встаете и идете, да, понимаете? То есть, когда мы спим, да, будильник зазвенел рано утром, иногда вставать не хочется, уставший, тебе кажется, твои чувства говорят, что ты постель, и ты одно целое, но просто вас не разорвать, да? Но вы в этом полусне, вы говорите, вы слышите этот будильник, да? И вы встаете. То есть, как бы у спящего есть выбор, или встать, или не встать. Да? Если вы, услышав будильник, не вы, выключите его, дай-ка я еще полежу, вы знаете, что опасность какая? Что можно еще час полежать так и опоздать на работу. У меня в 90-е была такая работа, если бы я с утра вот так бы опоздал бы на час, я бы вообще не успел, я был проводником, я вообще бы на рейс не успел, я вообще бы свое доброе дело, которое мне надо было сделать, и предназначение мое, я бы не сделал, понимаете? И поэтому я сплю, я уставший, да, и вы уставшие по утрам. Ну, вы встаете каждое утро рано, там в 5 кто-то из вас, кто-то в 6 из вас встает. Вы слышите, и вы встаете, и день получается. Ну, понятно, там кофе попили, там, или, допустим, в окно выглянули, рассвет начинается, и это вас как бы немножко тоже вдохновляет. А мы говорим, Христос нас зовет, встань, понимаете? То есть у нас есть выбор. Или встать и бодрствовать к этим добрым делам, или остаться в этом очень комфортабельном сне. Вы сами знаете, когда сладко спится, очень трудно вставать, там сон еще какой-то, ну прямо, ну вы встаете, вы это практикуете через «не могу» буквально каждый день, да, раз вы взрослые, ну так, взрослые, зрелые люди так и делают. И здесь такая же иллюстрация в духовном плане, нужно сделать определенные усилия. А можно и не сделать. Если мы не сделаем, вот эти все проблемы будут. А если мы сделаем, все получится. Все получится. Все получится. Все получится. Поэтому, если это, нет вот этой практической праведности, это значит, мы духовно спим, мы не позволяем Христу осветить нас. Христос нас осветит, если мы услышим и встанем, тогда Он нас осветит. Если мы не встанем, Он не будет нас освещать. Ну, такой простой очень пример. Встань. Спящий, и воскресни из мертвых. Ну, как можно самому из мертвых воскреснуть? Но вот по поводу сна. Когда Христос говорит, у нас есть выбор. Или остаться в этом сладком сне, да, в этой сладкой, пусть плотской жизни, но она, не трогайте меня, да, я устал, да. Или я встаю, и Христос дает мне силы и вдохновение. Вот в этом искать надо проблемы наши, ну вот то, что у нас не получается жить во свете и возрастать в праведности, и не, у нас не получается, что вот это вот освящение или научающая благодать, да, мы не встаем, братья и сестры. Нужно сделать усилие веры, это называется усилие веры сделать. Это не жизнь по закону, это усилие веры, потому что Христос чудным образом Он осветит, но мы должны вот эту благодать, да, который нас Бог призывает, разбавить верою. Если не разбавить верою, там в Евреях 4:2 говорится, ну, это не будет работать, понимаете? То есть наша часть, это не жить по закону, но проявить веру. Когда Христос у нас говорит, Костя, встань, в духовном плане, встань, я освящу тебя, но ты встань, верую. И Христос меня освящает, Он дает мне силы для добрых дел, для праведности, для любви, для прощения, самопожертвования и так далее, и так далее, и так далее. Он мне это дает, но я должен верою откнуться, встать, и Христос меня осветит. В Ветхом Завете такого не было, там Моисей был, там не было, там сам ты должен был освящаться по заповедям. Да? Теперь у нас есть Дух Святой или Дух Сына. Он нас осветит. Я хочу, чтобы мы были уверены, если мы откликнемся и встанем к этим добрым делам, к этому духовному будильнику, голосу Христа, Он нас осветит. Христос нас не подведет. Мы мертвы, мы будем действительно мертвыми для греха и живыми для Бога во Христе. Все получится. Так же, как и вы встаете и начинаете свой день. Хотя, когда вы слышите будильник, кажется, да не, ну я такой уставший, ну так не хочется, да. Но вы это делаете, и вот вы зрелые люди, и также такая же должна быть духовная зрелость. Христос зовет, надо встать веру, и Он сделает свою часть. Наша часть веры, Божья часть – это освящение. Это не призыв к своим силам, это призыв к вере, в силу Христа, в силу Христа. И поэтому вот из-за этого у нас и у церкви могут быть проблемы. Вот, но вот мы сегодня вспоминаем, что благодать, вот этот зов Христа к нам, благодать, она спасительна для всех людей. Для всех людей. Аминь. Благодать, у нас разные проблемы в характере, мы переживаем, сравниваем с кем-то. Христос, Он говорит, ты веришь, что я силен в тебе? И мы должны ответить веру. И плод этой веры обязательно будет. Христос осветит. Христос освятит, это обещание, Он освятит. Христос не может, Он не подведет, Он всегда исполняет то, что Он обещает. Просто это, вот это освящение, надо растворить веру. Я не смогу, Христос сможет меня очистить, освятить. Меня, не просто вот того миссионера, не просто вот такого посвященного служителя, меня, ленивого, нехотящего, потерявшего первую любовь, там, и вообще там, Он силен меня освятить. Укрепить. Он силен. Вот, это, вот такая вера, она угодна Богу. Мы признаем, что мы нищие духом, и мы нуждаемся полностью в благодати. Такая вера угодна Богу. Вот, Богу не угодно, когда мы приходим, Бог, сейчас вот я докажу, что я достоин, чтобы ты меня там благословил. Это не надо. Лучше быстрее признать, что Бог, я полный ноль. Я не хочу служить. Вот так признать, но я верю, Господь, что ты можешь вложить желание служить и делать это добрый лай, которым ты меня предназначил. С 15 по 17 стих. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. То есть есть вот это вот неразумие, у нас может быть неразумие, выключить этот духовный будильник и не подняться. Есть такое. Мы как бы остаемся, да? И Павел здесь говорит осторожно, вот осторожно, да. Я вот себе сказал, если будильник звенит, да, у меня, все, я осторожен, я должен отреагировать. Если, ну да, я там еще полежу, там и все. Я просплю, я осторожен, потому что у меня важные есть вещи, которые я хочу сделать. Есть предназначение этого дня, я хочу быть в этом предназначении, но мне надо быть осторожным, чтобы откликнуться на этот духовный зов. Что происходит, как же здесь говорится, да, осторожно поступать. Вот что происходит, вот в ваши сердца загляните сейчас, и я в свое сердце заглядываю, что происходит в ваших взаимоотношениях в этой церкви с другими братьями? Что происходит? Действительно там вот это единственная любовь и так далее. И вот так вот мы иногда не бодрствуем, мы оставляем какие-то вещи на самотек, какую-то там раздражительность, какое-то там недовольство. Вот это опасно. Это комфортно остаться в какой-то обиде иногда, она может быть даже сладкая. Не буду я ни к чему пробуждаться, но мы сами неосторожно поступаем, и мы сами себе вредим, мы не сможем исполнять предназначенное для нас. Поэтому очень важно поступать осторожным, именно вот в плане единства много говорили в церкви, какие у меня мысли, отношения к другим братьям и сестрам. Это если мы анализируем, значит, мы осторожно поступаем. А какие у меня отношения, какая у меня ситуация в семье, да, в браке? Это очень важно. Вы знаете, как сколько браков трясется у тебя, да? Или взаимоотношения с детьми. Это тоже очень важно, понимаете? Это очень важно. И Павел знал, как, имея освящающего Христа, свет, Дух Святой, христианин может этим не пользоваться, а остаться сладко спать. Спать сладко. Ну, понятно, да? Знаете, спящий, когда вот человек спит, ему, в принципе, ему все равно, что происходит. Ему все равно. Ему просто комфортно в этой постели. И он остается. И вот в духовном плане, вот мы можем духовно спать, и нам все равно, что происходит с другими братьями и сестрами. Нам все равно. Нам важен личный комфорт. И вот это опасно. Вот это опасно. Если я не встану по будильнику, ну, или вы, ну, понимаете, да? Это опасно. Но это очень комфортно. Понимаете? Я зациклен на своей нужде. Пастор, скажи мне, как мне хорошо и сладко можно продолжать спать. Ну, иногда мы так ожидаем от этого, да, и проповедник может тоже как бы поддаться этому, да. Отдыхай, благодать, не надо ничего, никаких усилий, вот это и есть благодать. Нет, усилия есть в благодати, встань, воскресни, и осветит тогда тебя Христос, понимаете. Это, конечно, обличительно, когда мы вот Спящий, он не интересуется, да, что там происходит. А когда человек проснулся, он все, он, ну, он бодрствует, что происходит у него в доме, на работе, с близкими, с другими, со всеми людьми, с коллегами на работе. Он бодрствует, он, ну, он живет, да. И поэтому, когда мы просыпаемся, откликаемся на зов Христа, то мы как раз-то и живем, и нам уже тогда любовь, прощение, взаимоотношения с миром. Ну, мы как бы бодры для этого. Мы свет, мы все видим, да? А как, когда спишь, твои глаза закрыты. Вот дети, они не имеют такой мудрости, да? Вот у меня Семен, его в школу поднимать, это, ну, вообще... У него нет никакой ответственности, да? У него нет какой-то... Он не ощущает предназначения, да? Ну, ребенок, понятно, да? Но это... Ну, что в школу пойти, да? Зачем это учиться нужно? Да не нужно. Да лягу спать, ничего страшного, да? Что там вы, родители, переживаете, да? Ну, это ребенок, понятно, да? Он не мотивированный и все такое, да? Ну, а взрослый человек, вот вы все заботитесь и о себе, и о своих детях, и вы работаете, и служите, и все. Вот, ну, взрослый человек, да, он мотивирован, у него есть предназначение, у него есть цель, он преодолевает трудности, следует этой цели. Это зрелость, да. И вот в духовном состоянии, как христианском духовном состоянии в наших сердцах, мы можем поступать как дети, да, а можем поступать как зрелый. Павел умоляет, чтобы мы поступали как зрелые, как чадо света, он умоляет. Поступайте как эти зрелые. Откликайтесь на этот зов Христа, освящайтесь и служите друг другу. Подражайте Христу, живите, как Христос возлюбил нас и предал себя, да. То есть призыв быть вот таким зрелым христианином, а не как ребенок, который, да что вставать, не хочу я вставать, все. Не хочу игрушки убирать, не буду. Не хочу зубы чистить, не буду чистить, да. Ну, вот дети, да. Но мы же не хотим быть, мы же хотим быть как бы зрелыми во Христе, да. Процесс освящения, чтобы в нас происходил, вот Христос нас освящает, но мы должны проявить веру, потому что иногда не хочется. Хочется, чтобы тебя не трогали, вот ты закутался в это одеяло, и все. Неважно, что там в мире происходит, ты уставший, ты хочешь остаться в постели. Есть такое, конечно, искушение. 18 стих. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Вот это тоже не мудрость, не осторожность. Ну, ничего страшного, я там... Я могу контролировать себя, там ничего страшного не произойдет, там я... Хорошо поработал, я там хорошо послужил, я там много полезного сделал, там сям, ну, можно мне расслабиться. Ну, что вы такое ко мне пристали? Ну, можно мне расслабиться, да. Ну, нужен мне отдых, да. Ну, чего там, да. Ну, что, ну, забудусь я там на короткое время, ну, что такого, да. Но вера говорит, да, тебе нужен отдых, но Дух Святой лучше, чем вино. Аминь. Вы только так правильно говорите, или вы действительно так верите? Понимаете? Лучший плод от Духа Святого. Большая радость. Истинное обновление. Полнота. Там говорится, поднимут крылья, не устанут, не утомятся. Понимаете? Истинная полнота. Ну, кто-то может сказать, мысль такая может прийти, вы, конечно, никогда его не озвучите, но мысль она может прийти, но перед вином не надо отчитываться. А это Дух Святой, наполняться Духом Святым, это Святой, это же не просто так. Но вот такие мысли, они были в Ветхом Завете на самом деле, услышите это. Люди в Ветхом Завете, они стояли вне, за завесой, потому что они понимали, там Святой Бог, туда просто так не прийти. И им нельзя было идти. Завеса была. Они так действительно чувствовали, это Святой Бог. И мы можем по ошибке также смотреть на себя. Святой Дух, он столько требует святости, там все, а я, это, да как я отдохну? Там такое напряжение, это такое бремя, там быть, соответствовать Святому Духу, и все. Нет, я... Постою здесь подальше, как бы, да. Не, Кость, я не понимаю, как в Святом Духе, в Святом Боге могут утешение быть. Это дисциплина, это посвящение, это старание. Надо что-то вот, ты же говоришь, вставать чего-то надо. Как бы, не, Святой Дух, я не могу сказать, что святух, в Святом Духе я как-то расслабляюсь, отдыхаю. Нет, я согласен, вот сейчас я отдохну вот в этом, а потом я буду вот стараться этому святому Богу, да. Это неправильная мысль, это так в Ветхом Завете, потому что грех, кровь Христа не было тогда. Сейчас кровь Христа, она разорвала завесу. Почему разорвала эту завесу? Потому что все, мы освящены, мы дети Божьи, мы можем идти к Богу, нету греха. Кровь Христа смыла, омыла мою совесть, понимаете? Я не должен говорить, такой святой Бог, а я-то такой несчастный грешник. Я тоже святой, я тоже во Христе, я спокойно могу идти, и если ангелы мне скажут, а ты куда идешь? Я скажу, во имя Иисуса Христа, и все, они все отойдут. И скажут, слава Богу, что вот такой, но во имя Иисуса Христа он может идти в это святое святых. Ангелы прославят. Дерзновение крови Христа входить в святое святых. Надо избавляться от этой ветхозаветной теории и жить по-настоящему по благодати и ценить силу крови Христа. Только по благодати. Только в святом святых будет наша святость, освящение, добрые дела и все. Только. Вот, поэтому вот это тоже надо испытывать. А почему я не могу... Почему молитва не является для меня отдыхом, да? Это скорее всего, это идет то, что мы забываем про благодать, про силу крови Христа, и мы откладываем молитву, наполнение Духа, что-то такое религиозное, да? Там, может, для воскресенья, там, или в среду я пойду, а сейчас я вот тут буду, да? Вот. Ну и, конечно, видите, вот у нас недавно Федя, к сожалению, вот видите, сорвался, Федя наш дорогой, сорвался, вот сейчас он, слава Богу, отправили его в этот самый реп-центр, но видите, как бывает, не мудро, да, Бог ему много тоже открыл за эти полгода, он вырос духовно, такое происходит, да, и такое может с нами происходить. Ладно, допустим, не наркотики, не вино, да, но есть другие вещи, которые, ну вот почему мы не верим, что можно в Духе Святом отдохнуть, наполниться Духом Святым, да. Дух Святой, это вот как с утра вы кофе пьете, и вы, ну, просыпаетесь, да, а Дух Святой, да, или как холодный напиток в жару, Дух Святой, да, жаждущий, придите и пейте, там говорится, ну, это проблема в том, что мы сторонимся Духа Святого, это потому что мы живем по закону ты должен сторониться, ты всегда будешь чувствовать виновным перед Богом, закон всегда будет осуждать, но благодать не осуждает, это очень важно понять. Разговор с Богом, с Отцом, любящим Отцом, разве это не отдых? И это и есть практическое наполнение, когда в молитве мы, конечно, наполняемся Духом Святым. Мы дети возлюбленные, вот, мы дети возлюбленные, 5 глава, 1 стих. Мы дети возлюбленные. Грех удален. 19 стих. Назидая самих себя псалмами, словословием, песнопением духовным, славе и воспевая в сердцах ваших Господу, музыка, поклонение, христианская музыка, песни хвалы, песнопения – это такой практический совет наполняться Духом Святым. Иногда по себе я знаю песни, там, ну, даже вот на поклонение, иногда нужно сделать усилие и прислушаться к словам, посмотреть, что значат эти слова. Ты пришел, да какое поклонение, как бы, а ты послушай эти слова. Они наполнены благодатью, они наполнены любовью, они наполнены истиной. И ты просто вот так посмотрел на слова, понял эти слова, и все, у тебя в сердце уже хвала начинается. И потом уста к этому тоже присоединяются. Вот, эти псалмы, они словословие, все это дает нам вот это желание воспевать Господу. 20 стих. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Благодаря всегда за все Бога». За теплый сентябрь, вот я благодарен. Вода в кране. А чего? Вода в кране есть? Да даже холодная, и то здорово, да? Это здорово, да? Сколько у нас миллиардов на Земле, которые не имеют воды в кране? Понимаете, да? За мирное небо. А что? Бывает и хуже, есть и хуже города, где там гораздо хуже, да? Но даже если этого нету, да? Ну, тогда можно благодарить, что в Духе Святом у нас лето Господне, да? Лето Господне, Бог, вот он, тепло от Него идет, вот лето, да? Вот от Бога вот такая вот погода, тепло. Пусть на улице там осень, там все там, да, слякоть и все что. С Господом у меня вот это лето. И за это можно благодарить. Да, посмотрел на слякоть и потом вспомнил, вот мое состояние. Я в вечном лете. Слава Богу. Что Иисус живая вода. Да? Что Бог наша защита и жизнь вечная. Шлем спасения. Доспехи у меня. Я во Христе. Да? Я под крыльями, под мышцами вечными. Да? Как бы там ни было, над небом или вокруг. Да? За это можно благодарить. Да, всегда. Можно найти, за что благодарить. Павел пишет, кстати, откуда? Из тюрьмы. Из тюрьмы, не забывайте. Он не просто там какие-то, он знает, о чем он говорит. Он научился благодарить Бога. А у него много его били, ну и все, вы знаете, да? Вот. И один из простых способов, чтобы нам действительно возблагодарить по-настоящему, в конце концов, да, вот если вы можете все равно мне или друг, или кому-то, или сами себе сказать, не, Кость, у меня так все тяжело, тогда вот эта мысль, она отрезвит вас. Раньше вы и я, мы были безбожники, аминь, вот это проблема, мы были под гневом Божьим, вот это проблема, мы были мертвы во грехах, вот это проблема, а теперь во Христе. Вот тебе повод благодарения. Ты что? Да этого достаточно. Этого достаточно. Хоть вообще ничего в жизни не получишь. Хоть все твои мечты не сбудутся. Ты во Христе. Ты внутренне обновляешься. Царство тебе завещено. Ты идешь в Царство Божие. У тебя все лучшее впереди. А кем ты был? А кем ты теперь стал? Это что, мало? Это что, мало? Почему? Это, конечно, повод для благодарения. Вот эта вещь, и Павел, он здесь делает, он говорит, вы вспомните, кем вы были, да? Нужно вспоминать, кем мы были под гневом Божьим, идущий в озеро огненно, заслуженно, там, где сатана и все, да? Но Бог нас не только спас, посадил со Христом на небеса. Это что, не повод благодарить? Так что всякий ропот, он... Когда мы понимаем, кем мы были, кем мы стали во Христе, он замолкает. 21 стих, последний. «Повинуясь друг другу в страхе Божием». Повинуясь друг другу, ну, чтобы не я был благословен, а ближний был благословен, это имеется в виду. Иисус повиновался нашей немощи, да, понес крест, пожертвовал собой, чтобы из нас немощных сделать сильных в Боге, да, он повиновался, он снизошел, он не о себе думал, не своей пользе искал, он повиновался вот этой нашей нужде, чтобы спасти нас, он снизошел наш уровень, хотя он, как Сын Божий, мог бы возвышать себя по праву, да, но он снизошел, вот в этом плане он повиновался, и мы призваны тоже подражать Христу в отношениях друг с другом. Приношение в жертву, да, вот любовь, она подразумевает жертву. Вот, и мы помним, я много повторял притчу про, когда человеку простилось 10 тысяч талантов, а он потом душил друга за 100 динариев, да. И когда друзья и царь услышал, он был в гневе, да. Не должен был ты простить, тебе-то чуть-чуть задолжали, а я тебе вон сколько, 10 тысяч талантов, там 3 триллиона или 2 триллиона, мы говорили, это будет. То есть это огромная сумма, да. У него как бы вот это вот, когда ему 100 динариев задолжали, а ему столько царь простил, у него как бы не было страха перед царем, перед Богом. И вот он душил, он трес этого, который задолжал ему, да. Это несправедливо, это неправильно. Пойдем к суде, судья докажет, что ты не прав. Пошли к суде, судья доказал, того бросили там куда, в тюрьму или куда-то. Все справедливо, а что вы ко мне, да? Но царь прогневался, друзья расстроились, Дух Святой огорчен. Когда нам столько простили, да, мы должны иметь вот этот страх Господень и не цепляться, навязывать вот эту справедливость. Он неправды, кому угодно докажу, иметь страх Господень. Иначе тогда по справедливости к нам Бог будет обращаться. А это страшная вещь, потому что вся одежда наша запачкана, как запачканная одежда, и вся одежда, и нет у нас праведности, нам нужна милость. Так давайте иметь этот страх Господень и давать милость другим. Это подразумевает жертву. Я тогда, ну я как, да, но Христос так поступил. Это любовь, это подражание Христу, это добрые дела, к этому мы пробуждаемся. Это хорошая вещь. Итак, завершаю в конце. Откликнуться на слова Христа: «Встань, спящий». И вот тогда процесс в победе над грехом, процесс освящения, он пойдет, потому что Христос будет действовать, Он это обещает. Сейчас время благодати. Время благодати, но там в Евреях тоже говорится: «Ныне, когда услышите», вы сегодня это слышали, но есть опасность, у меня, у вас есть, когда мы услышим глас Его, сердца можно ожесточить, можно остаться лежать, спать, понимаете? Есть такая опасность, не дай Бог такое с нами происходит. Павел умоляет, там в Евреях тоже автор умоляет: не ожесточите, только вот как те в пустыне, не ожесточите. Это вообще благодать, что Бог нам говорит. То, что Он говорит: встань, и я тебя освящу. Это благодать. Нельзя это упустить. Вот. То есть вот в этом надо бодрствовать. Христос нас зовет. Будильник этот духовный звонит. Встать. Встать нужно. И Бог все во Христе сделает. Это, знаете, вот как Иисус сказал парализованному, да: встань, возьми там постель свою и ходи. Он не чувствовал, что у него сила какая-то там пришла. Он просто по вере встал, взял, и он пошел, понимаете? И когда Христос говорит: встань, все наше тело может говорить: нет, я хочу лежать, я не хочу ничего делать, да, я устал, да, мне не разорвать с этим миром, как вот спящего с постелью не разорвать. Нет, я не чувствую, я ничего не встану. Нет, если Иисус говорит: встань, ты вставай, все получится. То есть тут надо проявить веру. Или как Петру, Петр сказал Иисусу: Господи, если ты, вели мне идти по воде. Иисус говорит: иди. Хоба, он встал, да, он не остался в лодке, он встал и пошел, и получилось у него все, да. Он не чувствовал, что вот в лодке он стоит, да как же я пойду, да он ничего не почувствовал. Он повиновался Слову Божию, он поступил по вере, и он пошел по воде. Вот это примерно такой же жизнь по вере. Это Иисус говорит: встань, пробудись, и я тебя освящу, все получится. И последняя иллюстрация такая вот, про любовь. Потому что это мы дети, ну, дети возлюбленные, да. Нельзя подумать, что вот тут к святости призывают. Да, тут, да, мы призываем друг друга к святости, Павел об этом говорит. Но тут вот такая вот иллюстрация. Вот опять возвращаясь к этой основному стиху: «Встань, спящий». Вот представьте молодую пару, они вот только поженились недавно, да? И муж, жена спит, он подходит и говорит: дорогая, вставай. Пора вставать, я приготовил тебе завтрак, я приготовил тебе там кофе, вставай. И это его возлюбленная, она очень сонная, ей хочется спать. Да, но здесь совсем по-другому. Здесь у ней новая картина. Тот, кого она любит, и кто ее любит, все делает по-другому. И любовь, вот этот новый день, который она проживет своим возлюбленным, вот они недавно поженились, ее вдохновляет, ее радуется, и она с радостью встает и отзывается на зов вот мужа, который любит ее, и говорит: дорогая, вставай. Понимаете, именно любовь вдохновляет эту молодую жену встать и не оставаться в постели, и прожить вот этот новый день с тем, кого она любит. Любовь пересиливает вот эту немощь, сонливость. Да? Хорошая картина? Вспомните, когда вы были, только поженились, да? Как все свежо было, да? Ты просыпаешься в постели, ты не один, ты с тем, кого ты любишь, да? Как это все, как это вдохновляет? Ты летаешь, как бы, да, над землей, да? Первая любовь, да? И вот Христос, Он любит нас, мы любим Его, и Он говорит: Костя, вставай. И я хочу провести этот день, эту жизнь. Это вдохновляет меня. Иисус с любовью. Это не то, что там он меня не будет любить, если я не встану, но это его любовь, она пробуждает меня встать, и любовь его дальше освещает меня и наполняет. Когда мы слышим голос Иисуса: встань, воскресни, и я освящу тебя. Надо вот такую картину иметь. Это говорит тот, кто нас очень любит. Есть прекрасный день, который предназначен для нас прожить с Иисусом, которого мы любим и нас любит. И день, в котором мы вместе с Иисусом сделаем какие-то добрые дела. Что-то там испытаем, что-то там отфильтруем, что-то там подкорректируем. Но это прекрасно, потому что все это, этот день будет наполнен любовью со Христом. Вот такую картину имейте, когда вы слышите сейчас, или в другие моменты, когда Христос говорит: хватит спать, вставай, есть столько интересного в моей любви, в моем предназначении, вставай. Вот так вот смотрите, да, это не бремя, встань, спящий, да, ну чего вы меня будете, это не так надо смотреть, да. Да, понятно, там надо не грешить, там надо жертвовать, там, да, ну все это не так надо, это все как бы, это не вдохновит, вдохновляет именно тот, кто это говорит, любовь Христа. Встань, воскресни, и я освящу тебя своей любовью, своей силой. Новый день, да? Но мы так встаем по утрам, да? А тут нам предлагают к чему-то большему, более важному, голосу Духа Святого, Иисуса нашего возлюбленного, встать. И освящение, победа над грехом, добрые дела, жертвы, и все получится. С Иисусом все получится.